Юрий Яковлев. «Цветок хлеба». Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он всегда был голодным. Он никак не мог привыкнуть, приладиться к голоду, и его ввалившиеся глаза сердито поблескивали, постоянно искали добычу. Черноволосый, нестриженный, взъерошенный, с проступающими ребрышками, он был похож на маленького исхудалого волчонка. Он тянул в рот все, что было съедобным. Щавель, вяжущие ягоды черемухи, какие-то корни, дикие лесные яблоки, пронзительно кислые и крепкие. Дома ему давали болтанку и хлеб. Мать добавляла в муку веники, вымолоченные метелки проса, и хлеб был тяжелый и вязкий. От него пахло сырой глиной. Но и этот хлеб голодный мальчонка съедал мгновенно, жадно посапывая раздутыми ноздрями. Один раз за всю войну он наелся хлеба вдосталь. И хлеб был не из веников, настоящий. Его принесли с собой наши автоматчики. Они вошли в хату ночью. Их тяжелые шинели и сбитые сапоги были измазаны чем-то белым и фосфорицировали в полутьме, словно к ним налипли хлопья снега. А на дворе шел дождь. Бойцы пришли не из степи, а спустились с меловых гор. Спуск был трудным, и они измазались в мелу. В теплой хате от солдат шел банный пар, и сразу запахло табачным дымом, мокрыми портянками, ременной кожей и ароматным свежим житником, который они выкладывали на стол. От ночных гостей в хате стало тесно, как на вокзале, и маленький Коля почувствовал себя не дома. Он забился в угол и опасливо наблюдал за пришельцами. И тут его заметил скуластый солдат, прихрамывающий на левую ногу. Он поманил к себе Колю.
«Эй, хозяин, поди-ка сюда. Хлебушка хочешь?»
Мальчику захотелось крикнуть: «Хочу! Хочу!» Но к горлу подкатил ком. Он не мог произнести ни слова и молча глотал слюну.
«Ты, наверное, плотно поужинал?»
Коля растерянно заморгал, а скуластый солдат развязал мешок и сунул ему в руку большой кусок хлеба. У голодного мальчика закружилась голова. Он вскарабкался на печку, зажмурил глаза и припал к хлебу. Он дышал хлебом, ласкался к нему, согревал его руками и щекой. Он откусывал то мякиш, то с веселым азартом грыз корку, и покойная сытость сладко разливалась по телу. Коля подобрел от хлеба, как взрослые добреют порой от вина. Ему казалось, что все вокруг хлебное, и лежит он на хлебе, и под головой у него мягкий хлеб, и покрыт он теплым хлебом. Он уснул, и всю ночь ему снился хлеб. Когда война подходила к концу, мать посеяла на огороде полоску пшеницы. Вскоре из земли проклюнулись робкие всходы. Они были похожи на траву. Мальчик пожевал травинку и не почувствовал хлебного вкуса. Трава как трава. Может быть, никакого хлеба и не будет. Но трава начала сворачиваться в трубку.
«Скоро наш хлеб зацветет», — говорила мать.
И все ждали. И Коля ждал.
и ему на память приходил свежий солдатский житник и счастливая хлебная ночь, которая то ли была на самом деле, то ли приснилась. Коля ждал, что хлеб зацветет голубыми цветами или алым маковым цветом. А может быть, как вишня, покроется белой метелицей. Он так и не заметил, как цветет хлеб. Появились колосья, глазастые, голубоватые, чуть запотевшие. Потом полоска стала соломенной. Когда собрали первый урожай, бабушка на радостях испекла два коржа величиной с подсолнух. Коржи были пахучие, румяные. Бабушка смазала их масляным перышком и посыпала солью, крупной, как толченое стекло. От коржей шел жар, и они светились, как два маленьких подсоленных солнца. Мальчик сидел перед столом, и его ввалившиеся глаза приросли к коржам. Он ждал, когда ж его угостят, и вдыхал в себя теплый дух испеченного хлеба. Он еле сдерживался, чтобы не протянуть руку и не взять без спроса завидное угощение. Наконец бабушка подошла к нему и сказала:
«Отведай, внучок, моего коржа».
Какая-то скрытая пружина сработала внутри. Руки мгновенно устремились к коржу, пальцы крепко сжали его и потянули в рот. Корочка обжигала губы, соль пощипывала язык, ноздри раздувались, боясь упустить толику вкусного запаха. Нет, корж был повкуснее солдатского житника. Но он таял с неудержимой силой, и вскоре в руке мальчика остался тоненький полумесяц. Да и его-то скоро не стало. Коля облизал губы, облизал пальцы и тяжело вздохнул. А второй корж, румяный, целехонький и наверняка еще более вкусный, лежал на столе и призывно улыбался всей своей рожицей.
«Отнеси-ка этот корж деду», — сказала бабушка.
«Давай отнесу»,
— упавшим голосом сказал Коля. Дед был очень старым и жил на пасеке. Домой он приходил в те редкие дни, когда на огороде топили прокопченную, покосившуюся баньку. Все лицо деда заросло щетиной, словно из подбородка и щек торчало множество железных гвоздиков. Коля порой даже боялся приблизиться к деду, чтобы не уколоться. Бабушка завернула горячий корж в лопух и протянула его Коле. Сперва он нес свою дорогую ношу на руках, а потом лопух пришлось выбросить, а корж спрятать за пазуху, чтобы его не отняли мальчишки. Корж был горячим, он сжег кожу, а крупная соль въедалась в обожженное место. Коле казалось, что он несет за пазухой сердитого зверька, и зверек кусает его в живот. Но он терпел. Он прошел мимо мальчишек, и они не заподозрили, какой вкусный гостинец спрятан у Коли за пазухой. Дед не услышал прихода внука. Он сидел перед пчелиным водопоем, перед желобком, по которому текла вода. Пчелы облепили желобок и пили, опуская хоботки в прохладную воду. Дед подставлял руку, и вода стекала ему в ладонь. Он подносил ладонь ко рту и пил пчелиную воду. Она была сладковатой. Пчелы ползали по плечам, по голове деда, забирались в ушную раковину. Они не кусали деда. Они его признавали за своего. Дед обрадовался. Он вертел корж в руках и нюхал. А Коля стоял перед стариком, поглощенный надеждой, что дед разломит корж пополам.
«Хороший корж»,
— сказал дед.
Хороший.
Тут же согласился Коля.
Без немцев-то и земля лучше родит.
Дед опустил руку с коржом.
Как там бабка-то? Ползает?
Ползает.
Вздохнул мальчик и, чтобы не думать больше о корже, спросил.
Дед, а тебе медаль дадут за немцев?
Зачем медаль? Мне бы здоровье.
Дед не стал есть гостинец, а отнес его в шалаш. Да чего же жадный дед! Совсем одичал со своими пчелами. Он специально спрятал корж, чтобы не делиться и потом спокойно жевать его, макая в липкий гречишный мед. Коля собрался уходить. Последнюю минуту, когда дед протянул котомку с грязным бельем, пусть бабка постирает, у Коли что-то дрогнуло, и он чуть не попросил у деда кусочек коржика, но сумел побороть минутную слабость и промолчал. Он шел не спеша, размахивая котомкой, и думал о том, что когда кончится война, в доме будет много хлеба, и он будет есть коржи утром, в обед и вечером. А сейчас корж ест дед. Он, Коля, уже свой съел. Мальчик представил себе деда, который долго перемалывает беззубым ртом запеченную корочку. Ха, старый, наверное, и вкус это не чувствует. Дома он сунул бабушке котомку и буркнул.
Дед велел простернуть.
Как он там? Не болеет?
Насторожилась бабушка.
Чего ему болеет-то?
Сказал Коля.
Пасет себе пчел.
Бабушка молча принялась выкладывать на лавку дедушкино бельишко, рассматривая, где надо заштопать, а где залатать. На дне котомки оказалась чистая тряпица, завязанная узлом. Бабушка неторопливо развязала непослушными пальцами узел. В тряпице лежал корж. Она ничего не сказала. Положила нежданный гостинец перед внуком. Румяное, густое, посыпанное солью солнышко ослепило мальчика. Радостный огонек вспыхнул в его глазах. Он проглотил слюну, предвкушая угощение, и протянул руку к коржу. Но какое-то незнакомое чувство удержало его. Это чувство оказалось сильнее голода, важнее хлеба. Значит, дед не жует корж и не макает его в гречишный мед, а пьет свою подслащенную водичку, которая заглушает голод, и пчелы ползают по его плечам. И он воевал с фашистами, а медали ему не надо. Коля сполз со скамейки и пошел прочь. Но через некоторое время он вернулся, взял со стола остывший корж, аккуратно завернул его в чистую тряпицу и положил в дедушкин сундук, где лежали старые сапоги, шапки, дратва, мешок с самосадом и штык, привезенный с прошлой